о новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире на волнах Латвийского радио 4 наша утренняя передача «Простыми словами». И сегодня у нас тема довольно тяжелая, о которой говорить сложно, но говорить надо. Это хосписы. Почему их нет в Латвии? Нужны ли они? И что делается для того, чтобы хосписы в Латвии были? Я очень коротко расскажу нашим слушателям о том, что такое хоспис. Это медико-социальное учреждение, где обеспечивают уход и обезболивание, оказывают медицинскую, социальную, психологическую, духовную и даже юридическую помощь неизлечимым больным, а также их семьям, как в период болезни, так и после утраты близкого человека. В хосписе рядом с пациентом могут круглосуточно находиться его родные и близкие. Обычно хосписы финансируются из государственного бюджета. В начале следующего года организация «Хоспис ЛВ» запускает проект «Хосписная опека на дому», где бесплатно поможет неизлечимо больным людям. Появляется надежда, что и в Латвии появятся деньги на проект со стационарными хосписами. Сегодня у нас в студии Илзе Нейманен-Нешпора, которая занимается проектом бесплатного хосписа в рамках проекта «Хоспис ЛВ» в свободное от работы время. Этот человек делает все возможное, чтобы коренным образом изменить ситуацию с хосписами в Латвии. Здравствуйте, Илза.
Добрый день.
И на прямой телефонной линии с нами Вилнис Сорос, заведующий отделением паллиативной медицины больницы Галезерс. Здравствуйте, Вилнис.
Да, добрый день.
Начнем с цифр. Вот Всемирная организация здравоохранения, я не знаю, правильно или нет, я нашла такую цифру. Она считает, что на каждые 500 тысяч жителей в стране должен быть один хоспис. Но нетрудно подсчитать, что в Латвии должно быть как минимум 3-4 хосписа. Почему у нас их нет, Илза? Есть только паллиативная или, другими словами, поддерживающая медицина?
Да, ситуация в Латвии, на наш счет, катастрофическая. У нас 9 отделений паллиативного ухода на всю страну. И в городе Риге 40 паллиативных мест. Самое страшное в этом во всем, что люди должны ждать 6 недель в очереди. Многие этой очереди и не дожидаются. И, значит, страна обеспечивает бесплатных 7 дней в стационаре, а потом человек выписывается и дальше должен оплачивать этот уход сам за свои средства или же вернуться домой. Такая у нас ситуация.
А сплачивать за свои средства, это могут быть немалые средства, я так понимаю.
Это значит 62 евро в Бикернеке стационаре и больше чем 100 евро в Галезерсе.
Вот мы сейчас выслушаем. Вилнис, скажите, пожалуйста, вы работаете очень долго вот в этой сфере. Почему в Латвии нет хосписов? Я просто не верю, что вы никогда не поднимали этот вопрос с Министерством здравоохранения.
Ну, во-первых, так, да, с 94-го года, да, в принципе, началась работа, да, я подчеркиваю, работа, да, то есть образование, да, значит, лекции, да, значит, уточнение, что нам надо, как нам надо и так дальше, да, то есть мы начали с образования. Да, и в 97-м году только, значит, смогли открыть первое отделение в Латвии. Но прошло еще время, да, значит, только через многие года потом, да, открылись, да, другие отделения в других, да, местах в Латвии. Это постоянно был вопрос, чтобы была система, да, в Латвии, чтобы не было только где-то одно отделение, да, или один хоспис, да, где-то, значит, но надо делать так, чтобы была, значит, доступность, да, пациентов, да, по всем большим городам и маленьким, да, также, да, чтобы не было такое, да, что, скажем, из где-то из окраины Латвии надо ехать только в Ригу, да.
Вот. Что вам отвечало Министерство здравоохранения? Почему они не готовы?
Я скажу так, да, что мы, в принципе, подготовили, да, была такая возможность, да, подготовить государственный план, 2009-2015 год, да, значит, который, значит, был выработан в течение одного года. В 2008 году мы начали работать под министерством, да, значит, у нас была комиссия, да, экспертиза была по экономическим данным, по финансовым и по образованию, да, то есть, ну, довольно солидная, да, комиссия. В течение года мы, значит, сделали раздел, да, как надо развивать, как надо делать так, чтобы было развитие дальше, да, вот. Ну, могу сказать только что, то, что, значит, это было одобрено кабинетом министров, да, и все, значит, официально имело силу закона. Результат ноль.
А почему, если кабинет министров одобрил, это дальше не пошло в Сейм и как-то затухло, да, где-то пропала эта концепция, так?
Это пропала концепция, да, эта программа как будто, значит, исчезла, как будто ее не было. Можете Латвии светить, посмотреть, да, там вся программа есть расписана, и, значит, там было подсчитано до последней копейки.
Илза хочет это дополнить.
Да, но да. Ситуация, например, с детским паллиативом, зато у нас в стране в довольно хорошем состоянии. Они начали как тоже как биодрейба, да?
Общество.
Общество, да, в 1997 году под руководством Анда Янсона. И на данный момент действительно детский паллиатив у нас в порядке. У нас детям 24/7, да, все обеспечено, действительно полная государственная поддержка. Так что, ну просто я думаю, что это просто момент финансирования, потому что детей у нас по статистике примерно 1002 в год, а взрослых, значит, в год умирает примерно 28 тысяч. Так что, понятно, наверное, это расценка, и сколько обходится бюджету один паллиативный пациент, и, наверное, это и есть ключ к ответу.
Вы знаете, Илза, еще, наверное, вот зададим такой вопрос. Не все понимают разницу между хосписом и паллиативной помощью. В чем принципиальная разница?
Хоспис – это место, где уже не лечат, где только заботятся, где приоритет – это сам человек, его свободы, его желания, так, как он хочет. У него есть медицина где-то там, он под опекой, но его приоритеты, как почитать, чтобы его вывести погулять, кушать, когда я хочу, постучать в мою дверь. Я в центре. И когда мне не страшно и не больно, когда моя семья со мной, тогда действительно это уже жизнь, на всю оставшуюся жизнь, а не как сегодня. Когда наши родственники нас вызывают в скорую, больных отвозят в учреждение там, где им не надо в тот момент находиться. Люди умирают в реанимации, где абсолютно им не надо находиться. И, наверное, никто не посчитал, сколько эта неправильная система обходится нашей стране. Хоспис – это часть паллиативной системы. Если паллиатив – это может быть долго, паллиатив – это неизлечимо больной, то хоспис – это последние 6 месяцев. Значит, по диагнозу 6 месяцев долгожития еще, тогда человек может выбрать как место своего нахождения хоспис. Хоспис на дому – тоже очень большой блок, о чем мы можем обсудить. Это оркестр. Хоспис – это оркестр, это не медики только. Это, значит, психологическая, эмоциональная, самая разная помощь не только самому человеку, но и семье. Значит, семья и уходящий человек – это как одно звено, как бы связывающее, которое вот весь этот оркестр действует для того, очень синхронно работая, чтобы действительно облегчить, чтобы было не страшно и не больно, чтобы жизнь на всю оставшуюся жизнь.
Вы наверняка, Элза, видите семьи, которые сталкиваются с неизлечимыми вот этими больными пациентами, как они страдают от отсутствия хосписа. Наверное, они пытаются как-то своими силами это все решить. Но как решить это все?
Ну, я думаю, каждый наш житель нашей страны имеет какой-то рассказ, как мы все своими средствами, своими возможностями пытаемся эту систему наладить. Мы ищем каких-то опекунов, каких-то помощников, потому что уходящий человек нуждается в опеке 24 часа. Это как маленький ребенок. Если надо работать, если семья не в состоянии этого обеспечить, то мы ищем какую-то помощь, сами какие-то ресурсы находим. Самое, мне кажется, такой, не знаю, эмоционально сложный момент, когда уходят молодые люди, когда они уходят в семьях, да, и когда они уходят, не знаю, в наших маленьких квартирах на глазах детей, это, мне кажется, самое неправильное. Mm-hmm. Это действительно удел хосписов. Хоспис – это не про старых людей, это про уходящих людей, это про ту единственную гарантию, которую у нас всех есть, про то, что мы все когда-то умрем. И действительно, это система. Эта система, мне кажется, это как такой катализатор духовности общества, готовности общества, как отношение к своей стране, к своей жизни, вообще к своему жизненному пути. Вот как, какие у нас хосписы, как они обеспечивают или помогают нам тогда, когда нам труднее всего.
Вот мы сейчас вернемся к вашему проекту. Я бы хотела остановиться на нем поподробнее, но сначала я спрошу у Вилниса. Вилнис, вы были где-нибудь за границей в хосписах? И что бы вы назвали как пример такой хорошего хосписа, который бы стоило бы вести в Латвии?
Да, за границей я видел разные, да, значит, модели, да, и, скажем, например, такое, да, что, если, скажем, сравнивать с Польшей, да, там очень много госписов есть и так, и там больше акцент идет, значит, на довольно тяжелых, да, случаев, да, когда человек умирает, да, и, значит, и там нужна поддержка, нужен уход, да, и, значит, обученные люди, да, этим занимаются, да, то есть, где больше есть духовная нужда, где, может быть, социальная нужда есть, да, где просто поддержка семьи, да, то есть облегчить, да, чтобы дома не было так тяжело, да, и чтобы и семье было доступно, да, это так. Потом, значит, в Германии тоже там маленькие госписы есть, да, которые я видел, где обученные люди, да, которые могут, значит, и такие элементарные вещи медицинские сделать, ну, то есть медики, да, работа сестры, да, значит, и помощники, да, добровольные, да, помощники, так, вот. Ну и потом я видел в Австралии. Ну, в Австралии там немножко было, значит, перемесь, да, там было госпис тоже, да, включен, значит, в отделение, в пределах отделения, да, там принимались, так как и у нас, да, тоже люди, которые, значит, находятся в терминальных состояниях, умирающие, там, может быть, день, два, три, да, ну, последнее время после ковида, да, когда обследования были, значит, недоступны, да, во многих случаях, да, тогда появилось сразу, как немножко утихло, да, первая волна, да, так, значит, как только диагноз, так третья-четвертая стадии, да, как диагноз третьей-четвертой стадии. Но это не должно быть так, да, потому что не надо забыть, да, что есть и другие болезни, особенно онкология, да, возрастает, да.
Да, к
ну,
вот.
Угу. Да, ну, значит, разные есть. Но я вижу в Латвии, да, что опыт, да, уже набирается, накапливается в отделениях, те, которые есть, но очень-очень важно, что делать надо, потому что большинство людей находится на дому.
Вот как раз мы сейчас об этом поговорим вначале. Илза, скажите, да. Вы человек, который никак не связан с медициной, я так понимаю. Абсолютно. И вы при этом вовлечены в этот проект настолько, что вот вы душой, видно, горите. Почему вы, во-первых, туда вовлеклись, и, во-вторых, расскажите о самом проекте, как он появился и чего вы хотите добиться?
Хоспис – это не я, это команда. И просто я как инструмент в руках какого-то процесса. И процесс как по накатанной все набирает силы. И куда это нас приведет, надеемся, что к сети, которая покроет всю Латвию с маленькими уютными хосписами на 16 мест, как советуют, да, специалисты. Это все-таки маленькие дома для уходящих людей, небольшие коммуны. И просто мы делаем все, что можем со своей главной мотивацией, с позитивом. Мы хотим менять отношения. Мы делаем разные акции позитивные, чтобы вовлечь побольше всяких разных предпринимателей, людей, волонтеров и поменять отношение к этому. Почему? Потому что хосписы в той же Европе, в Германии 60-70% работы делают волонтеры. Представляете, какая огромная сила. Там поколениями люди считают абсолютно нормальным пойти в хоспис, поухаживать за садом или за животным. Не обязательно контакт с самим человеком. Это такая часть какого-то здорового общества. И мы об этом. Поэтому мы делаем разные акции, позитивные. Например, акция «Праздничный стол», когда рестораны абсолютно, абсолютно бесплатно делают нам угощения специальные, потому что уходящий человек — это все-таки там питание особенное, да, и они делают маленькие такие закусочки с феноменальной вкусные вещи, и мы с этой тележкой радости заходим в отделение, в палаты и просто угощаем людей.
Паллиативные, да, палаты?
Да, паллиативные палаты — это о том отношении. И таким образом волонтер может познакомиться поближе, потом он уже может прийти как волонтер и уже наладить контакт поглубже, и это тоже большое дело.
Сейчас вы в рамках этого проекта бесплатных хосписов на дому обучаете волонтеров.
Да, именно так. Значит, уникально в Латвии. Первый раз действительно все специалисты, включая уже уважаемого нашу легенду Вилнеса Сосарса, обучают.
Напомним, он на линии у нас сейчас для радиослушателей, доктор из Галезерса, который все знает о паллиативной медицине в Латвии.
Который создал ее, да, на самом деле. И он тоже один из наших преподавателей. И 35 человек, волонтеров, каждую субботу учатся. Да, в свободное время, и в итоге у нас будет 70 волонтеров, у нас аккредитованная программа замечательная, где действительно люди учатся как физически, морально. Там тысяча нюансов, как действительно быть волонтером, потому что даже у тишины есть качество.
Скажите, Вилнес, вы учите чему этих волонтеров, как специалист по паллиативной медицине?
Ну, темы есть разные. То есть, в принципе, надо понимать, да, что именно что мы должны делать, да, какие есть страдания, да, как избежать их, да, и то есть объем помощи, да, которая нужна. Это, конечно, есть различие то, что делается в отделении, да, и то, что делается, скажем, вне, да, отделения, то есть на дому. Ну, в принципе, узнать, что есть страдания, да, то есть понимать, да, и что делать, да, и это не только физические, да, но и психологические, там, или, скажем, духовные, да, страдания есть, да, и социальные проблемы есть, да, во всем это нужна помощь. И тут уже, так сказать, есть очень большая такая, ну, спектр, да, вот этих, да, проблем. Но я бы сказал так, да, что знаю уже, как работают волонтеры, да, можно сказать, да, что каждый чувствует, да, там, где нужна помощь, и как можно это сделать, да, то есть и получается в итоге, да, скажем, доктор не всегда может быть там постоянно рядом, да, с пациентом, да, а нужна еще другая помощь, да, там побыть с больным, да,
или не медицинская помощь, да, другими словами, уже какая-то другая, да.
Да, не медицинская, именно не медицинская, да, помощь. Но учеба должна быть немножко шире, да, чтобы понимать, да, что такие боли есть, как они проявляются, да, что они могут дать или депрессии, или тревогу, да, тревожные состояния, да, и так дальше. Бывает так, что у нас были такие случаи, когда волонтеры подходят, доктор, подойди еще раз, да, посмотри. Кажется, там очень большая тревога, да, там что-то есть. Или рассказывает, да, причину, да, тревоги.
там случилось это, да, может быть, вы можете как-то, да, чисто медицински, да, посмотреть на эту проблему, да. Так что я сколько видел, да, уже годами, да, эта программа идет, она потихонечку развивается, но последнее время я вижу, да, что это скачок уже, да, есть такой, значит, очень-очень хорошая, значит, такая мотивация есть и развивается как программа. Это означает то, что есть, ну, как у программы есть цели, да, значит, и как это достигается, да, и, конечно, да, мы можем всегда найти время, да, чтобы обучить людей, да.
Вот что любого, вот скажите, сделать? Вот такой важный момент, если кто-то захочет стать волонтером, все ли могут быть волонтером? Илза, вам, наверное, вопрос. Или кто-то, бывает, не подходит?
Это да, мне Илза. Вопрос.
Да, можете ответить, а потом Илза ответит, да.
Да, и я думаю так, да, что каждый должен, да, это как гражданская оборона, да, каждый должен знать, да, что может быть, скажем, такая ситуация, где нужна, да, какая-то помощь или другим, или себе спасти от какой-то, да, беды, и так же само там, каждый должен обучаться, да, то есть, ну, если есть, конечно, желание, да, у некоторых, да, проявляется это желание больше, да, то есть они видели уже страдания своих родственников, друзей, скажем, да, которые, скажем, не получили соответственную поддержку, да, и тогда, значит, картина есть такая, да, что те, которые действительно, да, хочет, да, стать и дальше продолжать, да, они это и делают. Но это идет совместно с обучением, да, практическими навыками, да, и у нас есть одна, значит, волонтерша, да, которая работает, когда мы открыли отделение, да, уже будет 22 года больше, да, которая продолжает, да, то есть она приходит к определенным, да, пациентам, да, значит, и решает какие-то проблемы, но мне нравится то, что она всегда делает маленький отчет себе, когда она показывала, ну, дай бог еще докторам, да, научиться вот такой, скажем, немножко отчет себе сделать, да, то, что они делают, да.
Да, Илза, кто ваши волонтеры? Видите ли вы, что кто-то, может быть, не подходит, у кого-то нервная система, может быть, не такая, это не выгорит ли человек, может быть, это тоже как-то видно, потому что тема все-таки тяжелая.
Знаете, Ольга, ни одного не было, который не подходит. Человек пишет письмо мотивации, и там уже понятно. Та персона мистическая, Олита Цакула, ее зовут, эту женщину замечательную, волонтер, 22 года. Мы ее в этом году выдвинули на Латвии с Лепнумс, но, видите, она отказалась. Потому что вот это и есть показатель того, что действительно он искренний волонтер, он этого не делает для медали или какой-то
для показ. Себя делает.
Он это, да, как действительно глубокий духовный, да, путь к себе. И волонтеры, ну, посмотрим, статистика такая, что 10-20% остается. Но если останется из 70 хотя бы 20 человек, это тоже уже много. Я хочу отметить вот тот важный момент, что до этого волонтерства оно было такое индивидуальное, действительно, идти к пациентам и помогать. С этими нашими акциями, с праздничными столами, с концертами в больницах, что мы тоже начали, мы как бы повлекаем больше молодых людей. Это люди, которые, может быть, не могут так персонально, индивидуально ухаживать за уходящим человеком, но который может помочь что-то соорганизовать, привести, найти спонсоров, как-то помочь и по-другому, потому что у волонтеров есть 100 заданий, 100 возможностей. Главное в себе вот эту искорку, вот это желание не тушить, а действительно подпитывать. Так что приходите и становитесь командой.
Да, к чему должен быть готов волонтер? Во-первых, это обучение, так я понимаю, да? Довольно серьезное. Как? Сколько длится оно?
4 субботы, 32 академических часа, абсолютно бесплатно. Значит, и каждый волонтер, который сидит в зале обучения, понимает, что кто-то пожертвовал вот эту сумму, чтобы именно я смог обучиться. Один курс обучения стоит 3000 евро. Нам это преподаватели, налоги, зарплаты. всякие технические материалы. Так что приходите, это действительно уникальная возможность. Я не уверена, что наши специалисты будут обучать нас бесконечно. Но я уверена, что хотя бы две группы мы еще сделаем, а обязательно одну на русском языке. Потому что до сих пор было только на латышском, но обязательно нужна на русском. Так что пишите нам на info@hospice.lv и пишите свою, значит, письмо мотивации, данные о себе, и так что встретимся в курсах обучения.
Да, тоже важный вопрос, что делают волонтеры. Вот у меня одна знакомая, она хотела бы стать волонтером, но она честно призналась, что она боится увидеть много смерти. Но тут, наверное, мы хотим здесь добавить, что хоспис – это не про смерть, это про жизнь в первую очередь. Да, возможно, для жизни какую-то уходящую, но это все-таки жизнь. Так, Илза?
Так много, мне кажется, как такой глубокой, какой-то насыщенной радости бытия, как есть в хосписах, нигде в мире нет больше. Да, потому что вывести человека на солнце, дать понюхать листья, дать просто ему почитать, налить бокал вина. Вот это все дело хосписов. Если у меня есть желание выкурить последнюю сигарету, тоже, пожалуйста. Это о нас всех. И у нас есть какие-то свои маленькие приоритеты. И без хосписа, и без системной какой-то защиты вот этого всего процесса ничего не выйдет. Потому что ни одна наша квартира не предусмотрена для того, чтобы нас вывести с кроватью под солнцем. Вот это и есть те всякие моменты, которые, мне кажется, каждому надо про себя подумать, как это будет, когда я сам буду уходить, какие у меня останутся приоритеты, действительно ли я смогу, действительно ли моя семья сможет. Потому что уход – это долго, это полгода, год как минимум. И хоспис – это место, где семья есть с тобой рядом. Но она может и куда-то, не знаю, отлучиться, уехать, и она может быть с тобой рядом столько, сколько она может.
Да, и для этого нужен человек, потому что семья не может находиться 24 часа в сутки.
Именно об этом.
И для этого нужен волонтер, который станет вот этой вот второй семьей, которая будет помогать в какие-то моменты. Вилнес, вы что-то хотите добавить? Вот именно роль волонтера в хосписе и, может быть, в паллиативной медицине, насколько она велика?
Ну, тут уже о роли, в принципе, даже и нельзя спорить, да, потому что если волонтер, значит, подготовленный, да, он может провести, может быть, там полчасика, часик, я вижу в отделении, да, как есть, да. Бывает так, что приходит волонтер, да, очень боится что-то делать, потом, значит, находит общий разговор с пациентом, они въезжают, скажем, там вне больницы немножко, да, во двор, да, и потом я вижу, что приходит чаще даже, и там развивается даже дружба, да, хорошая дружба, то есть очень хорошие отношения, да, то есть там не надо много, вот, и, значит, о роли вообще спорить нельзя, потому что история довольно долгая, да, то есть первые, значит, волонтеры уже обучали 100 лет тому назад, да, уже в Англии, значит, в Америке, да, уже люди начали, да, именно так, да, помочь другим, вот. И когда, значит, работаешь в отделении, да, когда, значит, каждый день видишь, да, значит, очень разные проблемы, и вдруг появляются волонтеры, да, то есть самое сначала мы тоже думали, да, что будет, может быть, мешать или как, наоборот, да, наоборот, это очень огромная помощь, потому что бывает такие случаи, как, скажем, у нас в семье было, да, что младший сын, да, он, когда еще подростком был, да, он просил немножко деньги, да, каждый день, да, чтобы где-то в кино пойти или так. Я сказал, придешь в отделение, да, немножко что-то поможешь, да, и у тебя под конец недели будет немножко деньги, да, на это, но это так, да. Mm-hmm. И, ну и, значит, он стал таким маленьким волонтером, да, и результат есть тот, да, что он ушел в медицину, значит, учиться дальше, да, покинул медицину, потом, значит, решил вернуться обратно, и сейчас уже работает, да, в детской больнице, да, как радиолог, да.
И, интересная история и... какая. Вот скажите, как вот человеку понять, что он сможет? Может быть, какой-то вопрос он сам себе должен задать и ответить на него, чтобы понять, что я могу?
А я всегда, да, я всегда задаю такой вопрос себе, да, что бы я хотел, если я был на месте этого человека, да, какое было мое желание, да, то есть, если там боли, я хотел, чтобы мне не болело, да, чтобы со мной кто-то поговорил, не мимо прошел так, да, даже голову не повернул, да, хладнокровно, да, чтобы я смог, скажем, или кому-то вот, там позвонить, если надо, да, там спросить, да, что делать, как делать лучше, да, то есть, может быть, другая проблема какая-то возникает, да, чтобы было немножко, да, так, такое окружение я хотел, да, чтобы реально я чувствовал, что она помогает мне. Она помогает мне жить, нормально жить, да, вот. И значит, вот этот вопрос очень важный, да, есть. Как я смотрю на это, да.
Илза, ну, и... как вы видите это, как человеку подготовиться к этому, как задать какой вопрос себе, смогу, не выгорю, не буду ли я там слишком, может быть вовлеченным, тоже, наверное, так нельзя слишком вовлекаться в проблемы человека.
Мне кажется, вот это исторический такой момент, что мы раньше умирали уже в семьях, да, только последние 100 лет, когда мы умираем, 80% нас уходят в больницы, и только 20% на дому. И рождение, и смерть — это две самые важные точки отчета, которые человеку как индивидуальности нужен какой-то помощь его окружающих. Это не процесс одинокий, да, это просто процесс, который всегда исторически веками поддерживался. И мне кажется, поэтому, поскольку мир настолько извинился, что мы сейчас умираем все-таки как-то по-другому, не окруженными внуками, правнуками и детьми, что как-то надо это менять. И становясь волонтером, мы сами просто меняем этот свой путь, потому что, становясь волонтером, ты сам начинаешь свой путь к себе обратно, туда, в обратную сторону, в другую точку отчета. Хоть волонтером, хоть к чужому человеку. Но не бывает чужих людей, потому что вот это настолько интимно и глубоко, когда ты уходишь, мы настолько все тогда родственны душами, и открывается какая-то другая мерность, и там уже нету свои и чужие, просто есть люди, души, и об этом наш путь.
Скажите, вот очень хочу, чтобы у вас все получилось, вот как на следующий год, как вы видите этот проект, сейчас у вас идет обучение, какая следующая стадия? Наверняка какое-то и финансирование ведь нужно, правильно? Может быть, мы тоже можем обратиться как-то к слушателям, которые хотят поддержать ваш проект?
Милые родные слушатели, да, как мы начали другой проект, там был такой стол для своих, это просто началось с смс, с звонка другу, и в итоге мы собрали 200 тысяч для наших медиков и отвезли им 60 тысяч порций. И это просто началось с доброй такой просто задумки. И вот я сижу тут и говорю, пожалуйста, все вместе, может быть, сделаем пилотную модель, соберем средства и сделаем 100 нашим согражданам просто нормальный уход с жизни. Сделаем им хорошую хосписную опеку на дому с лучшими специалистами. Все посчитаем, высчитаем и покажем нашему правительству,
да, Министерству здравоохранения,
и не только благосостояние, покажем, сколько это стоит на одну персону, потому что это не стоит так много, чтобы мы не могли себе это позволить. И мы надеемся, что этот наш пилотный проект будет толчком, движком для того, чтобы в нашей стране началось государственно 100% финансированный проект «Хосписная опека на дому для каждого».
Господин Сосарс, вы поддерживаете этот проект? Как вы видите его развитие тоже? Я понимаю, сейчас вы как преподаватель, который учит волонтеров. Как в целом вы к нему относитесь?
Я бы сказал так, да, что это настолько ценная вещь, да, значит, и акции, да, что я думаю, что она перерастет, да, уже в такую государственную программу. Я вижу будущее, да, потому что если это не переходит, да, значит, ну, может быть, не полностью она перейдет на государственную, да, что-то останется, фонды какие-то может подключиться, как в Англии, да, там очень много разные организации помогают, да, таким акциям, да, и, значит, так. Но я очень надеюсь, да, что она перерастет, да, программу такую государственную, да, где будет, значит, доступна вот такая помощь именно, да, где будет образование, да, то есть практические навыки они могут, значит, мы пускаем, да, в отделениях, да, когда это возможно, да, то есть и значит, идет обучение тогда на месте, да, уже реально. Да, когда видит, да, как идет медицина, да, что можно сделать, да, какие проблемы есть, как развитие идет болезни, как человек, скажем, умирает. Ну, волонтеры, может быть, не так часто увидят, да, как человек умирает, но может быть это, конечно, но это не будет так, как в отделениях, да, бывает, скажем, скорая помощь привозит, да, как один раз было 4 людей, да, которые умирающие дома были, да, и 4, конечно, там пару часов или там полдень, день, да, и умирает в отделении, да. Это, конечно, психологическая нагрузка, и тут нужна, может быть, и тренировка, да, чтобы понять, да. Ну, это эмпатия, да, то есть практическое решение, что можно сделать еще, да, чтобы одышки не было, да, такой, чтобы боли не были, да, что может быть, да, и так дальше, да. Если ты понимаешь, тогда у тебя не будет так тяжело. Но еще добавлю, да, то, что насчет выгорания, да, насчет выгорания, если чувствуешь усталым, это любая работа, да, да, отдыхай, отдыхай.
Наверное, но, и психолог или... нужен, который тоже, скорее всего, помогает вот как-то это переступить, да, пережить, да, понять, да, по-другому, осознать, да, Илза?
Конечно, да. Часть команды – это психолог, да. И еще целый год после ухода по стандартам европейским семье обеспечивается психологическая помощь. Так что не только сам процесс умирания, да, но и после, да, процесс скорбения, которая тоже неотъемлемая часть нашей жизни. Скорбь как плата за любовь, такая страница в нашей жизни тоже есть. И эту страницу, да, помогают нам читать, конечно, психологи, психиатры.
Угу. Ну и, да, и психолог работает и с командой, да, то есть те, которые в команде, да, не только с пациентами, да, но работает, да, с командой, работает, да, тоже, как у нас, да, с докторами работает, с сестрами работает, да, то есть, да, там есть довольно серьезные задачи, да, чтобы не было выгорания.
Вы считаете, что это должна быть бесплатная услуга? Но ведь есть люди, которые, может быть, могут и заплатить. Как здесь вы будете предлагать этот...
Какая-то база основная должна быть бесплатна, да, это... Потому что, например, если страна финансирует 640 евро самоуправление на одного пенсионера, то, например, если страна финансирует 1000 евро на одного уходящего человека, за 1000 евро уже много можно сделать. А такие
вещи... О стационарных хосписах, я понимаю, идет речь. Можно и даже было бы поместить его...
Поместить, например, да, или на ту же команду хоспис на дому, если бы выделялись такие средства в какой-то программе, да, то это действительно большая опора, на что можно бы оттолкнуться, и много очень можно за эти деньги сделать. А потом уже все дополнительное, как физиотерапевт, там, подолог и такие вещи, это уже может быть дополнительной. Так во всем мире это существует, есть разные уровни этой опеки, но сам базовый уровень это должно быть государственная помощь.
Господин Соцар, вы согласны с тем, что это должна быть бесплатная помощь, потому что паллиативная медицина есть и государственная, но есть и платная, как мы вначале выяснили, и стоит она довольно дорого?
Я думаю, там есть, значит, три части. Там есть, значит, платная, конечно, есть и частная, которая всегда будет, значит, платная, да. Вот. И потом, значит, и бесплатное, которое уже делают, да, волонтеры. Ну, так, именно так получается, да, значит. Но я бы хотел только так сказать, да, что все-таки государство должно все-таки взять какие-то обязательства, да, потому что это граждане Латвии, которые работали, платили налоги, да, то есть они заслужили, да, чтобы у них была поддержка. Да. Ну, это мое мнение, да, всегда было и будет такое, да, что они работали для страны, работали для пенсии, для других, да, значит, и так, да.
Мы очень надеемся, что все-таки действительно, мне кажется, вот хосписы – это показатель, ну, здоровья общества, духовного, в том числе, именно. Насколько ты относишься к уходящим людям. Знаете, как, может быть, это цинично прозвучит, я не знаю. Некоторые считают, что уходящие люди, ну, это такой списанный материал, это очень некрасиво звучит, но это так. Но при этом это действительно духовный уже какой-то момент, когда мы должны проводить людей достойно, да, потому что они достойно жили в этой стране. Я не знаю, согласны вы ли со мной или нет, но тут мое мнение.
100%.
Да, абсолютно. Вот, абсолютно я согласен.
Илза,
да.
Вот последний вопрос. Вот почему вы лично этим занимаетесь? Все-таки господин Сосерс, он врач, он занимается этим как профессионал очень долго, и слава богу, что у нас такие врачи есть. А вот и вы, Илза, вы все-таки не врач. Почему вы вообще сюда вот в эту тему, как говорится, пришли? Вам лично зачем это надо?
Это процесс, я просто часть процесса. Это все делается через меня. Я знаю, есть какие-то вещи, которые мне хорошо получаются. Я бизнесмен, мне получаются какие-то организационные вопросы. Я просто и это проходит через меня, и я позволяю этому происходить. И происходит действительно, все получается. И как можно этому просто как-то сопротивляться? Смотрите, да, была акция, едет волонтер, сломалась машина, он звонит: «Илза, сломалась машина, не могу отвезти наше угощение медикам». И через три минуты звонит компания, говорит: «А вам не нужны для акции машины?» Вот что это такое? Как можно такому как-то не позволять происходить? Это то, о чем наш хоспис, это то, о чем... на что мы идем, и я в том числе. И очень благодарна судьбе, что я в этом.
Дай Бог вам удачи, дай Бог вам понимания вообще со стороны вот министерства, кто там наверху у нас сидит и смотрит на нас вниз, чтобы они поняли, наконец, о том, что в Латвии хосписы нужны. Сегодня, напомню, была эта тема главная нашей передачи простыми словами, почему хосписов нет в Латвии, для чего они нужны и что нужно сделать для того, чтобы они были. И напомню еще раз, в начале следующего года хоспис ЛВ запускает проект «Хосписная опека на дому», где бесплатно поможет неизлечимо больным людям. Со мной в студии была Илза Нейманен-Эш, про которую своим активным характером, своими силами двигает этот проект. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы или какие-то пожелания, или, может быть, еще вы хотите помочь как-то финансово, пожалуйста, найдите Илзу через хоспис ЛВ. И у нас еще был на телефонной линии врач Вилнис Сосерс, заведующий отделением паллиативной медицины больницы Гайлезерс. С вами была Ольга Князева. Спасибо большое всем, кто принял участие в этой передаче. До новых встреч.
О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.